MobileReview.com.
Здравствуйте, меня зовут Артем Лутфуллин, я редактор раздела КПК сайта MobileReview.com. Начиная с этого подкаста, мы открываем новую рубрику под названием «Тет-а-тет». Вашему вниманию в этот раз представляем интервью с Михаилом Фадеевым, главой российского представительства компании ETEN. Из этого интервью вы сможете узнать о мыслях Михаила по поводу развития компании ETEN, а также о том, что думает Михаил Фадеев о развитии Windows Mobile рынка, Windows Mobile платформы в целом.
Вопросы разделены на две части. Первая часть касательно вашей компании именно, а вторая часть, у меня есть планы по написанию ряда статей по будущему Windows Mobile, потому что оно не выглядит безоблачным. Вот, соответственно, вторая часть вопросов будет связана как раз-таки вот с этой темой.
Ну давай, ладно.
По поводу компании. А какие планы у компании на этот год, соответственно, помимо X800, будут ли еще какие-то устройства, если, естественно, это не какая-то тайна? И по поводу комплектующих, то есть собирается ли компания переходить на какие-то другие процессоры, расширять как-то ряд, или пока также стандартно Samsung процессор, количество памяти, ну, производительность устройств?
По первой части вопроса, значит, ситуация следующая. Компания планирует, в планах у компании выпуск на рынок от 3 до 4 устройств до конца года, включая X800, анонсированный на Цебите, который появится уже в августе. Среди этих устройств будет как минимум одно клавиатурное устройство. Выход запланирован на осень. Ну и, наверное, под Новый год будут какие-то дополнительные устройства выпускаться, тоже новые. 3-4 это минимальное количество устройств, которые мы планируем выпускать. Может быть, будет больше. Сейчас сложно сказать. У компании есть планы расширять продуктовую линейку. Часть из этих планов уже созрела, часть еще не созрела. Но вот 3-4 это тот минимум, который мы для себя ставим.
Понятно.
Вот. Но при этом всегда думая о максимуме. Теперь касательно перехода на другие процессоры. Ситуация не так однозначна. Если мы возьмем более мощные процессоры интеловские, то и внимательно посмотрим на то, что с ними произошло, то окажется, что ситуация с этими процессорами довольно сложная. То есть, во-первых, Intel уже продал свое подразделение, которое занимается процессорами для мобильных устройств. И никаких новых процессоров, соответствующей архитектуры интеловской, не появилось за последнее время, и в ближайшее время, видимо, не появится. То есть фактически версия оказалась тупиковой. С одной стороны, пользователям интересно иметь мощный процессор, и действительно это так. Для ряда задач мощные процессоры довольно важны. С другой стороны, у мощного процессора есть и недостаток, что он очень быстро сажает батарейку. Да, тот недостаток, что он быстро сажает батарейку. Быстрее, чем маломощный. Соответственно, мы имеем две крайности. Процессор 200 МГц, который сажает батарейку медленно, но при этом тормозит на очень многих ключевых приложениях. В частности, допустим, если ты пользуешься GPS-ом и необходимо быстро пересчитать маршрут, ты проехал свой поворот, нужно быстро пересчитать маршрут, то 200-мегагерцовый процессор с этой задачей справляется, конечно, гораздо медленнее, чем 400 или 520 МГц.
Ну да,
с другой стороны, есть 520-мегагерцовые процессоры, которые, конечно, замечательно более мощные, чем 400-мегагерцовый, уж тем более мощные, чем 200-мегагерцовый, но одна маленькая засада. Очень сильно сажают батарейку. Гораздо быстрее устройство разряжается, чем с 400-мегагерцовым процессором. В этом смысле компания ETEN для себя какое-то время назад определила, что 400 это вот та серединка, тот баланс между мощностью и энергопотреблением, который на самом деле идеален. Вот. То есть некое такое сбалансированное решение. И в принципе до тех пор, пока других архитектур более современных, более правильных не появится, которые могли бы предложить вот решение этих двух проблем, компания ETEN пока не планирует переходить на другие процессоры. Не потому что она такая плохая, просто вот как я уже сказал, нету необходимости в этом.
Хорошо. А дальше. Насколько я знаю, представительство в России, оно ведь было не так давно открыто, ну, соответственно, пока человек там совсем мало. А вообще, как относится в компании к части этого рынка, то есть к российскому рынку? Довольны ли они продажами здесь? А насколько много внимания они хотят уделять в дальнейшем развитию российского рынка, открытие полноценного представительства? Ну, за моменты.
Ну, начнем с того, что компания E10 фактически появилась в России, ее стало заметно на рынке всего год назад, то есть даже меньше года назад, вот, с появлением устройства M600, G500, ну и, соответственно, их плюсовых модификаций, компания стала что-то продавать. Хотя первые устройства компании E10 официально были завезены нашим дистрибутором компании Максентр аж в 2003 году. Но реально массовый рынок, массовый успех компании E10 пришел лишь в прошлом году. И то, что в январе месяце открылось российское представительство, через 7 месяцев, там, через 8 после вот этого ошеломляющего, начала этого ошеломляющего взлета компании, это довольно, как сказать, правильное решение и показывающее, демонстрирующее то, что компания с очень внимательно относится к перспективам российского рынка и крайне заинтересована в том, чтобы здесь развиваться быстрее и более правильными методами. Вот. То, что здесь пока немного людей в российском представительстве работает, ну, всему свое время. То есть тут опять-таки вопрос баланса, потому что если двигаться слишком быстро, то в какой-то момент рынок может резко поменяться, там, под влиянием каких-то сезонных факторов и еще чего-то, и компания начнет просто не удерживаться вот на этом пике, на этом взлете, на кривой взлет, и может просто свернуться на бок и упасть. Соответственно, компания развивается очень последовательно, полномерно, шаг за шагом, но каждый шаг при этом продумывает. То есть появилось российское представительство в январе месяце. Соответственно, сейчас, да, не скрою, есть планы по расширению этого представительства, по увеличению количества сотрудников в нем работающих, но скорее это будет уже ближе к концу года, потому что надо посмотреть, какая будет динамика. В том числе и летом, когда обычно, в общем-то, не сезон. И сейчас мы, кстати, тоже наблюдаем то, что пошел некий спад летний. Вот. Как компания, как вообще рынок пройдет этот вот летний спад, как выйдет на очередную кривую осеннего роста, ну, в зависимости от этого мы будем строить наши дальнейшие планы и соответствующие предпринимать меры к развитию нашего бизнеса. Теперь касательно доли российского рынка в общем бизнесе компании. Доля довольно высокая. Несколько месяцев назад эта доля была порядка 40% всего бизнеса была сосредоточена в России. То есть всех продаж компании E10 именно по направлению коммуникаторов Glowfish. Сейчас порядка 30%. То есть доля России в бизнесе компании E10 в продажах коммуникаторов Glowfish постепенно падает. Чем это обусловлено? Дело в том, что для того, чтобы выйти на рынок Европы или Америки, необходимо приложить довольно значительные усилия, и плюс это вопрос довольно значительного количества времени, потому что если мы посмотрим на модель бизнеса продажи телефонов в Штатах и в Европе, она отличается от того, что мы имеем здесь в России. У нас модель бизнеса разделенная, то есть отдельно продаются контракты на сотовую связь и отдельно продаются телефоны через крупных ритейлеров и мелких, начиная там с Евросети, кончая какими-то лавочками на Савеловском рынке. У них модель бизнеса в принципе другая. У них телефоны даются либо бесплатно, либо с очень большой субсидией, так называемая субсидированная модель. Оператором при подписании контракта там на год, на два. То есть можно получить какое-то устройство Glowfish X500 за 100 или там 200 евро, подписав на 2 года контракт с каким-нибудь T-Mobile в Германии. Вот. Но это, конечно, хорошо, это позволяет там большему количеству людей воспользоваться преимуществами вот самых современных устройств, типа наших глуфишей. Но, с другой стороны, есть и обратная сторона медали, то, что на этот рынок тяжелее влезть, потому что операторы предъявляют довольно много требований там, к сертификации, к прохождению всяких разных тестов, и это вопрос времени, то есть на это нужно какое-то время, чтобы договориться с оператором, чтобы соблюсти все необходимые формальности, потому что операторы — это, как правило, крупные, большие компании с большим количеством народа, и просто, чтобы найти нужного человека в такой компании, на это нужно некоторое время. В России в этом плане, то есть в России входные пороги на рынок сотовых телефонов, коммуникаторов, смартфонов в частности, гораздо ниже. Здесь гораздо проще влезть на этот рынок. И плюс, я бы отметил такой особенность российского рынка, как то, что народ у нас, он все-таки более такой интеллектуально развитый в среднем своем, среднестатистически, чем люди в Европе или в Америке. То есть восприимчивость к инновациям, к новым технологиям гораздо выше. Это тоже влияло на то, что E10 очень хорошо взлетел в России. Соответственно, сейчас время проходит, E10 пытается проникнуть на другие рынки, и доля России постепенно падает. Но если мы посмотрим количество проданных устройств, то продажи в России неуклонно растут, причем растут колоссальными быстрыми темпами. И для E10 этот рынок действительно важный. То есть он расценивает его как одним из самых важных своих рынков. И, кстати, выпуск устройства X500+, это лишний раз продемонстрировал. Потому что, во-первых, устройство вышло в черном цвете. Как было сказано, это черный пластик с эффектом прорезиненного покрытия. И я думаю, что 70% это было требование именно российского рынка, потому что китайцы изначально не совсем поняли, когда им стали говорить, что нужно черный аппарат, в Европе там немножко другие понятия там о стиле, об элегантности, о дизайне. То есть для них, скажем так, черный цвет, он мрачен. Там не очень любят темные цвета. У нас черный цвет — это вот эталон элегантности. Соответственно, все в один голос говорили E10, что в России нужно продавать только черные коммуникаторы. E10 к этому прислушался. Сейчас выпустил новую модель в черном цвете. И по первым отзывам народу очень понравилось такое цветовое решение. И плюс тот же самый чехольчик, если взять. В предыдущих моделях чехол, который шел по умолчанию, он был сделан по принципу барсетки, то есть его можно было повесить на веревочке на руку и носить. Это, опять-таки, требования европейских рынков. В России так телефоны никто не носит, в России все их носят на поясе. То есть чехол крепится на ремне. E10 это понял, и в новой модели X500+, идет в комплекте поставки чехол, который крепится на ремне. То есть даже вот по таким мелочам видно, что Россия довольно важный рынок для E10. E10 готов прислушиваться к тому, что хотят пользователи и партнеры в России, и эти вещи соответствующим образом имплементировать. Вот. Плюс, кстати, я должен заметить, что для России, начиная с X500+, сделана отдельная комплектация, отдельная коробка. Прямо на коробке написано, что комплектация идет специально под Россию, но плюс это тоже идет на Украину, такая же комплектация. Так называемая русская комплектация. То есть даже визуально она будет отличаться от того, что есть в Западной Европе и в Китае или на Ближнем Востоке.
Ну вот сейчас как раз дальше о комплекте. Два вопроса касательно софтовой части и аппаратной по комплекту. Во-первых, E10 как бы считается по праву устройства E10 одним из самых оптимизированных в плане предустановленного софта. То есть при покупке устройства сразу много удобных программ, в отличие от того же HTC, где там в комплекте идет буквально только самое необходимое. И то не всегда. И вопрос, есть ли планы у компании E10 в устройство с GPS-навигацией, так как их большинство, то есть пока все, предустанавливать, либо предоставлять в комплекте с устройством какой-то навигационный софт и, соответственно, навигационные комплекты, или же они в будущем будут продаваться отдельно в качестве аксессуарики какой-то?
Ну вот это сложный вопрос, потому что, с одной стороны, на рынке есть довольно большое количество совершенно различных навигационных программ, как отечественных, так и зарубежных, совершенно замечательных. При этом они различаются по функциональности, по дизайну, по удобству использования, по наличию тех или иных функций. То есть, допустим, есть устройство с пробками, есть устройство без пробок. Есть программы, которые учитывают пробки, есть программы, которые не учитывают пробки, есть программы, которые показывают контур домов, есть программы, которые не показывают контур домов, точнее карты в этих программах, либо это отображают контуры домов, либо нет. Вот. Движки разные, функциональность разная, производители разные, карты разные от разных городов. Что выбирать, непонятно. Если мы устанавливаем одну программу навигации, это значит, что большинство пользователей никогда не обратит внимания на то, что есть какие-то другие программы навигации, может быть, гораздо более подходящие требованиям там того или иного пользователя. Вот. Соответственно, не хотелось бы пользователю решать такой возможности, как выбрать то навигационное программное обеспечение, которое наиболее подходит нужным конкретно взятого пользователя. С другой стороны, мы все чаще слышим от продавцов, от представителей розничных сетей о том, что устройство приобретают все больше и больше людей не вполне подготовленных, то есть это массовый сегмент, это массовый потребитель, да, который не, зачастую не способен понять, как устанавливать программное обеспечение с большого компьютера на это устройство. И все жестче и жестче, все острее и острее становится вопрос о том, что действительно, коли устройство навигационное, коли в нем есть навигационный чипсет, Sirius Star 3 один из лучших чипсетов на данный момент на рынке, то помимо того, что есть демонстрация того, что это устройство ловит спутники, хотелось, чтобы все-таки был основной функционал, для которого это устройство предназначено, то есть навигация. Чтобы пользователю не приходилось объяснять, где его покупать, как его устанавливать, как его настраивать, чтобы все было по принципу включил и поехал. Вот. Мы сейчас изучаем возможность предустановки конкретного программного обеспечения для навигационного программного обеспечения. Рассматриваем различные варианты, но решение пока не принято. Я думаю, что оно будет принято там, вот, в ближайшие несколько месяцев. То есть либо мы будем ставить, либо мы все-таки останемся на прежней модели, когда каждый из дистрибуторов комплектует устройство той программой навигации, которая ему интересна, либо не комплектует ничем, либо комплектует трайл-версии, то есть демонстрационные версии. Соответственно, пользователь может приобрести коммерческую, ту, которая ему больше всего понравится.
Ну а в данный момент вы к чему-то склоняетесь или нет? То есть или просто пока нет вообще никакой определенности
софта? Я уже сказал, что у всех программ у них есть плюсы, у них у всех есть минусы. С одной стороны, на одной чаше весов лежит универсальность, то есть хотелось бы, чтобы все-таки решение было универсальное для России и для Европы, поддерживало карты и те, и другие. С другой стороны, есть российские вендоры, которые по большому счету ничем не уступают зарубежным коллегам, и при этом гораздо более сфокусированы именно на российском рынке. То есть, ну, есть там определенного рода сложности, исходя из которых мы пока ни к чему не склоняемся, мы просто проводим изучение абсолютно равнозначное, равновеликое всех вендоров, которые сейчас существуют на рынке.
Угу. А далее, не секрет, что наибольшую долю рынка среди Windows Mobile коммуникаторов, ну, Windows Mobile устройств на сегодняшний день занимает компания HTC. А касательно E10, какая стратегия относительно HTC планируется, или какая-то прямая конкуренция, то есть развитие устройств там в лоб, допустим, одинаковых бесклавиатурных устройств, похожих коммуникаторов с выдвижной клавиатурой, или же будет идти какое-то развитие по своему пути, то есть выпуск каких-то альтернативных аппаратов. Но вот какая ситуация есть сейчас, то есть у HTC своя собственная линейка, устройства E10 не абсолютно отличные от HTC.
Ну, я бы не сказал, что мы очень сильно отличаемся от устройства HTC, вот так вот капитально. HTC, безусловно, был пионером этого рынка, компания, которая первая начала массовое производство большого количества разных моделей на Windows Mobile и смартфонов, и коммуникаторов, и всяких промежуточных моделей. Естественно, для E10 это основной конкурент, но надо заметить, что это не единственная компания, которая составляет конкуренцию E10, или, скажем, которая E10 составляет конкуренцию, несмотря на это. Ну, для нас это, наверное, все-таки действительно главный конкурент, потому что если мы посмотрим на результаты продаж прошлого года, то есть, еще раз повторю, мы начали продажи только в июне, но вот за тот год, который прошел с момента начала массовых продаж, мы стали вторым брендом. Причем не только среди коммуникаторов и смартфонов, а вообще среди всех устройств на базе Windows Mobile, которые в России продаются, в том числе и карманных компьютеров, по объему поставок. Мы обогнали бренды, которые на этом рынке присутствовали уже там по 10 лет. Это HP, Hewlett-Packard, это Asus, Acer, Dell, Fujitsu, Siemens, Rover. Мы обогнали всех, кроме HTC. То есть сейчас выше нас стоит только HTC. Но с другой стороны, надо принять внимание, что у них опытный модельный ряд пошире, чем у нас. Наша стратегия, она в другом. Мы не выпускаем смартфонов, мы не выпускаем устройств класса UMPC и, скажем так, гибридных моделей. Наша компания четко сфокусирована на выпуске коммуникаторов, причем коммуникаторов все в одном, то есть с полным набором беспроводных функций и с встроенным GPS. И мы планируем и дальше идти в этом направлении, то есть не дефокусируя наши усилия на широкую продуктовую линейку, выпуская только небольшое пока количество моделей, но моделей действительно массовых, действительно отработанных, удовлетворяющих там пожеланиям большого процента потребителей. Мы таким образом действительно хотим составлять конкуренцию HTC. Другое наше преимущество перед компанией HTC, то, что мы все-таки меньше, чем компания HTC. В этом есть плюсы, в этом есть минусы. Основной плюс то, что мы более мобильны. Мы можем гораздо быстрее впитывать в те новые инновации, которые на рынке только появляются, реализовывать их в наших аппаратах. Как пример, как раз устройство X500+. Да вообще все устройства компании E10. То есть сейчас наша основная платформа — это 400 МГц, в то время как массовая платформа HTC-шная, то есть самые продаваемые устройства идут все-таки на 200 МГц. Хотя некоторые уже новые модели пошли на 400 МГц. Видимо, они думают о переходе, в плавном переходе на более мощную платформу. А мы уже там с год как выпускаем на этой платформе свои аппараты. И второе подтверждение — это FPGA-экран, который появился. То есть наша компания одна из первых, скажем так, первая, которая выпустила бесклавиатурный коммуникатор. И вообще вторая в мире после HTC, которая выпустила хоть какой-то коммуникатор. Первым был QTEC 9000 с клавиатурой, но довольно странное нишевое устройство. Вот из бесклавиатурных коммуникаторов из массовых мы стали первыми, кто выпустил коммуникатор с VGA-экраном. Многие думают, что в этом нет ничего сложного. На самом деле там были определенные сложности, как это все совместить там с текущей платформой. Тем не менее, мы это сделали. И в этом плане, еще раз говорю, мы гораздо более мобильны вот, к восприятию этих новых технологий. И в этом наше преимущество, то, что мы быстрее HTC все эти технологии выводим на рынок в наших аппаратах. И мы планируем и дальше следовать этой конкурентной стратегии, то есть всегда быть чуть-чуть впереди HTC. Предлагать аппараты, которые, во-первых, несколько дешевле, чем у HTC, мы можем себе это позволить. У нас немножко другая схема дистрибуции, не так много звеньев. И, во-вторых, аппараты с большим набором функций, с более современными технологическими фишками, чем у HTC. Ну, пока, скажем так, вот так дела стоят.
И такой довольно пикантный вопрос по поводу производителя. Не секрет, что сейчас все устройства компании E10 производятся на заводах Quanta Computer. А по этому поводу в Рунете, достаточно просто в интернете, очень много было различных речей по поводу того, что компания Quanta на данный момент пока еще не слишком хорошо собирает устройство. В частности, приводился в пример Glowfish M700 и собранный на той же платформе Orsio. Пример в том, что устройство собрано не слишком качественно. То есть есть зазоры там между деталями, клавиатура открывается со скрипом, ну и такие вот проблемы. А в связи с чем вопрос, планируется ли смена производителя, или же будет как-то налажена работа, обратная связь с компанией Quanta, и они будут постепенно повышать навык и уровень качества сборки. Потому что тот же E10 X500, например, собран без каких-то нареканий, казалось бы, одна платформа.
Ну, начнем с того, что такое M700. То есть, безусловно, дизайн M700, он не такой однозначный, как у X500. Некоторым он нравится, некоторым он не нравится. Там нет действительно таких замечательных функций, как, допустим, доводчик клавиатуры, который позволяет открывать клавиатуру гораздо более плавно и элегантно. То есть, чуть-чуть приоткрываешь клавиатуру, и дальше она сама как бы выкатывается. Этих функций нету в M700, но, тем не менее, устройство довольно успешное, гораздо более успешное, чем мы предполагали, потому что мы его позиционировали как раз как вспомогательную нишевую модель, основной хитовой модели X500. Из нишевой оно, в конце концов, стало довольно неплохим дополнением вообще продуктовой линейки. Почему? Потому что, несмотря на какие-то, может быть, огрехи дизайна, эргономики, устройство единственное в своем классе, у него нет конкурентов. Ни со стороны HTC, ни со стороны других производителей.
Да, в плане функциональности.
Это единственное на рынке устройство, у которого есть встроенный GPS и QWERTY клавиатура. ближайшее время будет появляться устройство Урсю, которое фактически представляет клон нашего M700, но с моей точки зрения с гораздо худшим дизайном и с гораздо худшим еще качеством сборки, чем у M700, в сравнении с M700. И опять-таки тут такой момент, я хотел остановиться, вот вопрос прозвучал, что M700 точно такой же, как Orsio, я бы немножко по-другому это озвучил. Orsio такой же, как M700. Ну, да. M700 появился на рынке на полгода раньше Orsio. И более того, в Orsio вы можете найти просто приложение, которое написано компанией E10 по заказу компании Quanta, скажем так, сотрудничество с компанией Quanta. Так что тут вопрос такой, кто за кем идет. Вот. А теперь по поводу производителя, производства, собственно. Раньше, год назад, компания E10 сама занимала свое производство своих устройств, то есть у компании есть свои производственные мощности. Сейчас эти мощности задействованы главным образом на тестировании и на финальной упаковке пришедших в планы аппаратов. До этого компания E10 сама собирала аппараты. Это M600 и G500, соответственно, плюсовые комбинации. Несмотря на то, что аппараты были довольно успешными, претензий к качеству сборки было довольно много, что греха таить. Сейчас претензии к качеству сборки и количество гарантийных случаев устройства Glowfish, там, X500, M700 на 2-3 раза меньше, чем к предыдущим моделям. То есть переход на сборочные мощности компании Quanta дал положительный эффект. Что такое компания Quanta? Это одна из крупнейших производителей. Один из крупнейших производителей электроники, не только коммуникаторов, но и карманных компьютеров, смартфонов, ноутбуков, который работает с ведущими брендами. Например, очень многие коммуникаторы, как карманные компьютеры HP, производят именно компания Quanta. Скажем так, претензий сборки к HP, я думаю, не очень много. Все, что действительно хорошее и качественное. Бизнес-модель компании E10 заключается в следующем. Мы не завязаны на Quanta, то есть Quanta — это один из субподрядчиков, которому мы отдаем на собственно сборку наши аппараты. У компании E10 есть своя команда инженеров, то есть я лично видел, проходил по офису, 2 этажа инженеров с инженерами сидят, которые занимаются разработкой фреймворка, то есть разработкой самого устройства, где расположен GPS-модуль, как идет разводка питания на процессор и прочее. То есть компоновка устройства, фреймворк разрабатывается с инженерами E10. И потом эта спецификация отправляется к тому подрядчику, которого мы выбираем. В данном случае, в случае с X500, и, кстати, X500+, это компания Quanta. Они по спецификации нам осуществляют сборку, после чего мы делаем финальное тестирование, упаковку и отправляем это нашим клиентам в разных странах мира. Но на Quanta мы не завязаны, еще раз говорю, потому что на текущий момент мы видим, что наше сотрудничество с компанией Quanta работает довольно неплохо, но это не значит, что мы отказываемся от сотрудничества с другими сборочными компаниями, которые могли бы нам помочь в том, чтобы собирать аппараты, созданные нами, но которые мы по ряду причин не хотели бы собирать сами, а хотели бы отдавать это тем компаниям, которые это действительно могут делать лучше нас. И, кстати, собственно, на рынке ходит очень много пустых слухов о том, что качество сборки E10 гораздо хуже, чем у конкурентов. Да, действительно так было, но со старыми аппаратами, которые собирались на сборочных линиях E10. Качество сборки новых аппаратов, у нас есть статистика соответствующих сервисных центров, которые обслуживают и нас, и HTC, там, и Asus, и другие бренды, абсолютно на уровне других компаний. То есть не сказать, что хуже, лучше, то есть действительно такое же.
Ну, здесь вот такая интересная... Вообще слух по поводу M700, он как бы пошел как раз-таки частично и из-за того, что был параллельно представлен в Рунете, появилась информация о модели Orsio G730.
Orsio было представлено гораздо позже. Информация про Orsio пошла где-то в феврале, когда уже месяц как M700 продавался.
Ну вот как раз на его основе, то есть люди смотрели на аппарат, там буквально даже по фотографиям можно было.
Ну, кстати, надо сказать, что Orsio, его же нет до сих пор. пор. То есть он где-то, где-то там вот, может, отдельными экземплярами продается, но это не массовый продукт. Он не пошел в массовую продажу, как М700. То есть М700 можно купить в любом салоне Евросети практически. М700 можно купить в Эльдорадо, в Диксисе, в Ионе. Орши нельзя купить ни в одном из этих магазинов, их там просто нет.
Да, там... Ну, с этим
аппаратом. На рынке много таких аппаратов, которые очень классные, очень красивые, очень перспективные. Кстати, про Орши я бы этого не сказал, потому что там довольно спорная тоже модель. Но, опять, даже про хорошие классные аппараты довольно много моделей, которые где-то существуют. Кто-то их видел, кто-то даже где-то их покупал. Но при этом вот так вот пойти свободно и купить в первый попавшийся магазин невозможно.
Теперь вторая часть про... операционную систему, просто про платформу Windows Mobile и ее перспективы на рынке. Последний месяц, некоторое время назад, стали появляться опять же слухи, различные пересуды по поводу того, что самой платформе Windows Mobile она постепенно движется к своему закату. То есть никаких революционных идей, никаких обновлений, та же шестая версия, она не привнесла, например, ничего кардинально, но многие сходятся на этом. Твой взгляд на эту позицию?
Что-то... Ну, во-первых, я бы не говорил, что кардинально ничего нового эта операционная система не принесла. Да, действительно, может быть, такой революции, как там при переходе от Windows XP к Windows Vista не произошло, как на десктопе, но, тем не менее, шестая операционная система довольно много содержит новых, новой интересной функциональности, полезные и приятные, но начать с того, что, допустим, электронная почта теперь поддерживается HTML, то есть гипертекстовый формат, если человек получает письмо с подписью, где стоит ссылка на какой-то сайт и там телефон другого человека, он может кликнуть тупо на, эту, на этот телефон, у него открывается приложение, телефонное приложение, начинается автоматический дозвон по этому телефону. Если у него стоит ссылка на веб-сайт, он кликает в эту ссылку, у него идет автоматическое открытие интернет-эксплорера и от этого, собственно, сайта. Ну, то есть, вроде бы мелочь, с одной стороны, с другой стороны, довольно функционально и приятно. И есть довольно много других так, такого рода улучшений. Я уж не говорю, что интерфейс лучше поменялся по первым тестом операционка стала быстрее несколько работать. Ну, то есть, улучшения есть. Теперь по поводу того, куда вообще идет Windows Mobile. С моей точки зрения, вот слухи о том, что Windows Mobile умирает, во-первых, я их никогда не слышал, не знаю, откуда такая информация. Во-вторых, мне кажется, что даже если она где-то есть, то это, скорее всего, какие-то домыслы. Потому что вот я лично умирания Windows Mobile не вижу. Если посмотреть, опять-таки, статистики развития рынка, то доля Windows Mobile может быть не растет, потому что все больше и больше компаний Nokia, Sony Ericsson выпускают аппараты на Symbian, то есть все больше моделей перестают выходить на просто на Java, на каком-то на среде с поддержкой Java и переходят на Windows, на платформу Symbian, а Nokia, естественно, там объемы продаж другие, чем у Windows Mobile, но тем не менее и рынок Windows Mobile заметно растет. То есть количество продаваемых устройств в абсолютном выражении растет там в разы, если не в десятки раз каждый год. И мне кажется, очень рано, преждевременно говорить о какой-то смерти или закате Windows Mobile. У Windows Mobile есть масса преимуществ перед другими операционными системами, перед тем же Symbian.
Ну вот здесь как раз перейдем, давайте плавно ко второму вопросу. Во-первых, по поводу того, что Nokia, компании Nokia, Sony Ericsson выпускают устройства на Symbian. То есть, если брать то же соотношение, оно намного больше. Но при этом компания Nokia, как бы, она не стоит на месте, и не только в том плане, что переходит на Symbian, при этом они медленно начинают занимать те ниши, которые до этого момента не трогали. Ну, например, Nokia N95, в которой появляется GPS. Понятно, что в этом устройстве это всего лишь там пробная функция, но в будущем ясно, что компания намерена освоить и этот сегмент также. Соответственно, шаги таких компаний, как Nokia и Sony Ericsson, не кажется ли тебе, что они как бы более значительны в направлении развития? То есть, если производители Windows Mobile, они просто ровно развиваются, наращивают продуктовый ряд, выпускают новые продукты на новой операционной системе. Такие компании, как Nokia, Sony Ericsson, Motorola, они предпринимают более значительные шаги. То есть,
ну, я бы так не сказал. Появление GPS на Windows Mobile ничем не отличается, по сути, от появления GPS в телефонах Symbian. Просто то, что делает Nokia, это широко анонсируется, все об этом кричат на каждом углу, поэтому это действительно вызывает такой очень сильный бум, это очень сильное волнение на рынке. А Windows Mobile действительно это пока там небольшой сегмент, поэтому когда Windows Mobile происходит какие-то революционные изменения, там большинство среди статистической публики этого просто не замечает, несмотря на то, что революционность изменений от этого не меньше становится.
Ну вот тут как раз вопрос в этом. То есть получается так, что простые пользователи, они больше ориентируются на Nokia, Sony Ericsson, других мобильных производителей. То есть производители Windows Mobile не уделяют внимания простому сегменту. Вот как-то сложилась такая ситуация, что есть определенная категория людей, которые уже привыкли к Windows Mobile, они никогда не применяют его на Symbian, уж тем более, не дай бог, на простой аппарат. И они всегда в курсе событий, они там предлагают своим друзьям, например, эти устройства, они как-то понемногу они увеличивают эту категорию людей. Но широкой рекламной поддержки, широкого развития это не получает. То есть у той же Nokia намного больше шансов в итоге через несколько лет, если так дело будет продолжаться, освоить GPS-сегмент по полной программе, так сказать, и быть в нем более успешным, чем Windows Mobile производители. Потому что...
Ну, давай начнем с того, что мы просто посмотрим, что себя представляет рынок мобильных телефонов. То есть рынок на самом деле он не монолитен, он сегментирован. То есть есть дешевые телефоны, есть дорогие телефоны Nokia, Sony Ericsson, при этом это все-таки телефоны. И есть коммуникаторы. А коммуникаторный рынок — это рынок в основном Windows Mobile. И я думаю, он будет продолжать оставаться таковым. Есть рынок карманных компьютеров, который тоже весь практически занимает Windows Mobile. Соответственно, есть рынок других устройств, стендалон, GPS, PND, Personal Navigation Devices. Там вообще нет ни Windows, там нет ни Symbian, там есть просто отдельное устройство, которое обеспечивает автомобильную навигацию. Есть встраиваемая навигация в машины. От того, что Nokia или даже Microsoft, производители, которые используют платформу Microsoft Windows, стали делать GPS, меньше продаваться стендалон при PND девайсах не стало. То есть рынок GPS-навигации растет, увеличивается количество продаж отдельных вот этих маленьких коробочек, которые обеспечивают GPS-навигацию, увеличивается количество продаж коммуникаторов. То есть это разные сегменты, это разные целевые аудитории. То же самое с Windows Mobile. Безусловно, Windows Mobile пытается идти в целевой сегмент Nokia, выпуская смартфоны, но тем не менее есть целевой сегмент коммуникаторов, который Nokia пока вообще никак не лезет. Она продолжает делать навороченные телефоны. Это не коммуникаторы, там нет сенсорного экрана, там нет такой легкой и удобной синхронизации офисных приложений, там нет массы других полезных функций, которые есть в Windows Mobile. И в ближайшее время они там не появятся.
Ну вот, последний вопрос, наверное, по поводу Windows Mobile. Шестая версия, опять же, обновление. А касательно новых функций, вот Windows Mobile 6. Отличие от пятой версии, от версии 5.0. То есть не будем греха таить. Большинство отличий, оно направлено на сегмент корпоративных пользователей. То есть это работа с Exchange сервером, в частности, там очень много улучшений. Вот, не кажется ли тебе, что как бы версия операционной системы немного завышена именно в плане того, что кардинальных обновлений все же нет? То есть, да, обновлен дизайн, улучшен интерфейс, там, ну, улучшена адресная книга. Опять же, если сравнивать, то есть если рассматривать отдельно Windows Mobile, то да, есть улучшение в дизайне, в удобстве использования, но если мы сюда поставим Symbian, то понятно, что в плане удобства использования телефонной книги, звонковой части, он все-таки, будем говорить честно, намного выше. И вот в этом направлении, то есть с выходом шестой версии, ничего кардинального не изменилось. Как ты к этому относишься?
Ну, во-первых, я бы не сказал, что ничего не изменилось. Тоже телефонное приложение стало гораздо более функциональным. Появилась возможность поиска а-ля T9 по базе контактов, чего раньше не было. Допустим, хотя бы начинающим с этого. То есть телефонный функционал, он тоже наращивается. Но вот опять же я говорю, мы говорим о разных вещах. Что лучше, грузовик КАМАЗ или автомобиль АК? Непонятно, что лучше. Грузовик нужен, чтобы возить бетонные блоки, а АК нужна, чтобы возить одного маленького человечка куда-нибудь. И парковаться там, где не может припарковаться ни одна другая машина. Назначения разные. Устройства совершенно разного класса. Говорить о том, что КАМАЗ лучше АК или АК лучше КАМАЗ, ну это как-то странно. Здесь ровно то же самое. Есть целевая аудитория пользователей карманных компьютеров, тем, кому нужна действительно навигация, кто пользуется ей каждый день и кто пользуется этим машиной. В машине есть аудитория людей, которым необходима просто плавная синхронизация, легкая синхронизация между телефонным аппаратом и настольным компьютером, в том числе офисных документов, кто хочет полноценно работать с почтой, on move, что называется по-английски, а по-русски это значит на ходу. Большая категория людей. Понятно, что это не 100% населения, потому что, скажем, людям, которые работают там на заводе, им не нужно работать с электронной почтой на ходу. Они хотят слушать плеер музыкальный и хотят посылать там смс-ки или мс-ки друг другу. Им хватает симбиана. Но людям, которые хотят быть на ходу, получать электронную почту с атачментами, тут же эти атачменты открывать, ходить по ссылкам, которые в списке указаны, HTML-ного формата. Ну, вот для таких людей, скорее, все-таки Windows подойдет больше, согласись.
Да, ну, хорошо, тогда самый-самый последний вопрос уже.
Нет, можно я закончу?
Давай.
Вот. То есть сегменты — это действительно разные. Целевые аудитории — это разные. И, собственно, я не понимаю вот твоих попыток время столкнуться лбами, что вот Nokia пытается делать все в противовес Microsoft, а Microsoft в противовес Nokia. Безусловно, там есть какие-то пересечения, но тем не менее достаточно разные сегменты, ну, достаточно разные задачи.
Вот как раз почему сейчас объясню. Вопрос в том, что Nokia, она развивается, и она постепенно хочет, это уже сейчас видно, что она хочет выйти на тот рынок, который сейчас занимает Windows Mobile. Это выражается во внедрении GPS, это выражается в том, что Nokia пытается оптимизировать работу с Exchange-серверами, сделать ее на таком же уровне, как сейчас работает Windows Mobile, сделать удобнее синхронизацию и так далее. Именно поэтому, то есть, Nokia, она активно именно пытается внедриться на рынок Windows Mobile. Производители Windows Mobile, они идут своей дорогой пока.
Но они тоже пытаются внедриться во много
вот,
на рынок
вот,
Nokia.
Да, вот,
те же самые смартфоны.
Вопрос. Вот, например, у HTC сейчас выходит, ну, не секрет, уже тоже модель HTC Elf, которая как бы по дизайну вот, разительно отличается, смело можно говорить, разительно отличается от всех коммуникаторов, которые были до этого. Планирует ли ETN, есть ли какие-то планы по вот, смене дизайна? Не знаю, банальная тема, но вот почему-то дизайн всех коммуникаторов по сей день остается кирпичеобразным. То есть это там такие большие трубки, не знаю, прямоугольные куски, они никак не меняются. Добавляются какие-то элементы, части дизайна?
Нет, начнем с того, что дизайн делается вокруг экрана все-таки. А экран, у него есть чисто эргономическое ограничение. Если экран маленький, если он как в обычном телефоне, то мы не выполняем своего главного назначения — использование устройства в качестве карманного компьютера. Мы не можем бесконечно уменьшать размер экрана, он ограничен. То же самое с клавиатурой. Клавиатура на ноутбуке, она не поддается бесконечному уменьшению. В конце концов, ты представишь пальцами попадать в клавиши. Соответственно, то же самое здесь. Есть экран, и мы не можем сделать устройство меньше, чем размер этого экрана. Хотим мы этого или не хотим. Это вот первый момент. Второй момент, ну, это на самом деле общая тенденция для всех производителей, или производителей телефонов, да производителей кого бы то ни было. Если посмотреть, чего делает Indesit, вот эта новая стиральная машинка Moon, что там такого? Я не знаю, что там такое, я никогда этого не видел, я никогда не изучал этот вопрос, но я видел эту рекламу, это действительно это прорыв в дизайне бытовой техники. Просто дизайн, сделан просто красивый дизайн. Вещь стала выглядеть... Обычная стиральная машинка стала выглядеть гораздо красивее, элегантнее, стильнее. То же самое происходит и в мобильной телефонии. То есть телефоны, коммуникаторы, смартфоны идет улучшение дизайна. Это одно из основных направлений работы всех компаний, и в том числе компании E10. E10 очень много сейчас работает над дизайном, и более того, упомяну, может быть, не совсем открытую информацию, но тем не менее, я думаю, ничего какого секрета с другой стороны в этом нет, потому что E10 работает с ведущими дизайнерскими домами, европейскими дизайнерскими домами над дизайном своих аппаратов. Если взять какой-нибудь X500 Plus и сравнить его с тем, что было 3 года назад у E10, это небо и земля.
Да, согласен.
Будучи X800 взять, который на Цибите анонсирован, это вообще дизайн неоднозначный. Кому-то он может не нравиться, кому-то он может нравиться. Но то, что это действительно новое дизайнерское решение, это безусловно, по-моему. То есть очень такой резкий ход, резкий дизайн, такой, скажем так, как бы это назвать, необычный, может быть, какой-то молодежный, какой-то вот такой вот с изюминкой, но тем не менее, это вот действительно проработанный дизайн, и дальше будет только лучше. И там следует этой тенденции тоже.
Касательно музыкальной части вообще среди Windows Mobile устройств, по сей день нету ничего хотя бы как-то направленного на этот сегмент. То есть на форумах там есть замечания о том, что вот люди жалуются, что даже иногда доходит до того, что нужно там переходники искать и так далее. То есть нет таких целевых никаких устройств, которые захватывали бы какую-то одну группу, исключая там бизнес-пользователей и людей, которым нужна навигация. В этом плане что-то планируется делать или нет? Не знаю, там даже просто банально устанавливать какой-то софт для удобной работы с музыкой.
Мне сложно откомментировать каким-то образом, потому что понятно, что человеку, которому нужен телефон и хороший MP3-плеер, он все равно не купит коммуникатор, потому что коммуникатор — это устройство, которое сильно перегружено другими функциями, которые, может быть, данному конкретному человеку не нужны. Зачем за них платить деньги?
Ну, тут вопрос. То есть есть люди, которые, например, хотят купить коммуникатор, потому что они хотят смотреть на нем видео, читать книги и там, через с большим экраном смотреть интернет-страницы. И при этом они говорят: вот я бы купил это устройство, но там нет нормального плеера, там, или он даже...
Но есть же масса.
Он не знает, человек не знает об этом. То есть люди все чаще привыкают покупать устройства, которые они достают из коробки и готовы им сразу, хотят им сразу воспользоваться, не искать какой-то софт и так далее. То есть человек, он просто даже может быть банально не проинформирован про это. То есть,
вот... Но я думаю, что будет соответствующий ответ на этот вызов и со стороны компании E10, и со стороны других производителей коммуникаторов. То есть... Я не готов сказать, что это 100%, но мне кажется, что коли рынок требует, рано или поздно компании начнут что-то делать, чтобы на этот вызов ответить.
Спасибо, Михаил, за ответы. Надеюсь, в будущем мы еще побеседуем на эти интересные темы.
MobileReview.com. Новости.
В сети появились слухи о грядущем заявлении главы компании Palm Джеффа Хокинса относительно нового устройства, которое готовится к выпуску. Новинка интересна тем, что выпускаемое устройство не будет ни КПК, ни смартфоном. Ожидается, что новинка от Palm будет представлять собой что-то вроде ультрамобильного компьютера. Аппарат окрестили Hawk. На сайте Navigadget опубликован любопытный слух о том, что весной 2008-го будет анонсирован iPhone, оборудованный встроенным GPS-приемником. По заявлению источника, Apple планирует использовать технологию Assisted GPS. Она отличается минимальным временем определения местоположения, а также может работать в условиях местности, где много объектов, препятствующих прохождению сигнала, например, зданий или крон деревьев.
MobileReview.com. Жизнь в движении.